хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Буденова. Добрый день, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, тему эфира вы видите. Муж женат на маме. Сегодня говорим на эту тему. Тема острая, конфликтная. Сейчас, наверное, начнется война полов у нас в комментариях, как обычно, да, на такие темы происходят. В общем, друзья, пишите ваши истории. Дорогие девушки, женщины, кто сталкивается с такой проблемой, пишите ваши истории, ваши комментарии, вопросы, будем читать, разбираться. Дорогие мужчины, ждем вашего мнения тоже на этот счет, потому что я знаю, что для мужчины мама — это святое, и вот всегда возникают такие конфликты между невесткой, свекровью. Как вы к этому всему относитесь? Тоже ваше мнение очень важно. Но мы давайте начнем. Почему вы вообще выбрали такую тему, Надежда?
Ну, я бы не сказала, что она там в моей практике, практике психолога, зашкаливает, но так или иначе, ну, фоном проходит во многих историях семейных. Не всегда это касается именно какого-то вот неправильного отношения мужа к маме, а очень часто девушки настолько боятся того, что им попадется маменькин сынок, что, может быть, действительно и в какой-то такой обычной заботе, обычном хорошем отношении к маме, видят что-то негативное, видят уже как бы такие опасные звоночки. И недавно разговаривала с одной девушкой, которая была очень возмущена тем, что ее молодой человек улетел к маме на день рождения, вот, они еще не женаты, вот, именно по этой причине, да, что а вдруг он как раз тот самый маменькин сынок. Вдруг после свадьбы мнение мамы или ее какие-то праздники, ее дела будут важнее, чем наши. То есть еще ничего не предвещало. А страх и опасность уже существуют. Возможно, кто-то сталкивался с этим, возможно, слышали, возможно, читали. Вот. Но так или иначе, эта тема, ну, она прослеживается, и люди этого опасаются, в общем, правильно делают.
Вот, по поводу «правильно делают», опасения же не на пустой почве возникли. То есть у них действительно есть какой-то шлейф, какое-то основание, потому что мы видим такие истории вокруг. И мы видим, что впоследствии в браке мужчины действительно оставляют маму, или там родители в целом, чаще мама на первом месте, а проблемы и заботы своей новой семьи, за которую он взял как раз ответственность, он ставит на второе место, если там не на третье, на четвертое. Тогда давайте распределимся, где вот эта грань, где еще нормально уделять время родителям, заботиться о них, а где это уже за гранью и немножко смещает интересы своей собственной семьи.
Мы обязательно поговорим об этом, но мне хотелось бы начать, может быть, знаете, с таких, с красных лампочек, вот да, раз мы говорили об опасностях, да, то есть на что обратить внимание, что могло бы свидетельствовать о том, что, возможно, вы имеете дело с человеком, который вот будет так поступать, ставить интересы своей собственной семьи, за которую он взял ответственность, гораздо ниже, чем ответственность за родительскую семью. И, наверное, здесь правильнее сформулировать так, из-за чего получается такой ребенок, такой мальчик в семье, по каким причинам он формируется так, как он формируется? Это что-то в генах, там какой-то есть ген маменьких сынков, или это все-таки воспитание, да, это все-таки социальная среда, вот она формирует таким образом мальчика, ребенка в дальнейшем. Безусловно, как во всех остальных случаях, это, наверное, схождение факторов определенных. То есть есть, наверное, дети, которые подвержены этому более активно. То есть есть ребенок, которого забота со стороны мамы будет раздражать, ему будет хотеться больше самостоятельности. А есть дети, которые с удовольствием будут принимать это комфортное состояние, будут принимать заботу от мамы, будут принимать, возможно, даже решения, которые принимает мама за них, они будут это принимать как данность, как что-то, что им даже понравится, в чем они будут жить. Вот, эту гиперопеку такую. Вот. Ну, что впоследствии, конечно, сформирует либо то, либо другое. Но на что обратить девушке, может быть, внимание? Да, вот мы много раз говорили, на что смотреть до брака. И вот это, кстати, одна из вещей, которая, в общем, не должна укрыться от внимания. Ну, во-первых, очень часто такие мальчики вырастают в семье, где, в общем, сама мама очень незрелый человек. В чем это часто выражается? Ну, например, знаете, в таком страхе постоянном за все, за ребенка, за его жизнь, за его благополучие, за его решение, за его будущее. То есть понятно, что все мамы переживают. Но вот когда это переживание находится, ну, скажем так, на первом плане, на переднем плане, это основной мотив, который определяет поступки мамы. Поэтому если впереди планеты всей страх, если впереди воспитательного всего процесса такое желание, чтобы все было хорошо и все было проконтролировано, то появляется такой мотив: я же мама, я же лучше знаю. Кто знает этого мальчика лучше, чем его мама? То есть такой мальчик не имеет права на ошибку. У такого мальчика никогда не может быть ничего плохо или что-то с недостатком каким-то. У него должно быть все обязательно лучшее. Поэтому и девушка, которая у него появляется со временем, ну и претендует на то, что она будет его женой, она тоже как бы должна быть идеальной. И мама со временем вступает, даже если отношения складываются у ее сына с девушкой, мама со временем вступает, знаете, в такое противоборство за своего сына. Она-то идеальная мама, она-то знает, как лучше для этого мальчика. А тут вот он как бы женился не на очень идеальной женщине, и она не может знать, как для него лучше. То есть если она не дает права на ошибку себе, она не дает права на ошибку ему, она и своей невестке не даст права на ошибку, а значит, и семье не даст возможности существовать. Ну, в общем, делая и совершая свои ошибки, огребая свои последствия, развиваясь как семья самостоятельно, ну, собственно говоря, что и называется жизненным опытом.
Есть сообщение от Елены. Вот в какой роли слушать передачу? В роли жены или в роли матери мальчика, будущего мужа кому-то? В обеих.
Я думаю, что безусловно, да, и в той, и в той. Вот, поэтому я и хотела поговорить о том, что приводит, потому что как мама мальчика вы можете взвесить, да, то есть вот что сейчас происходит, как я вкладываю, как я сейчас выгляжу как мама. Ну, когда ребенок маленький у нас, мы, конечно, не думаем о том времени, когда он женится, вот, или когда она выйдет замуж. Мы наслаждаемся его детством и решаем проблемы с друзьями, с битыми коленками, носами, соплями, друзьями, учебой и так далее. Вот. Но на самом деле совершенно права наша слушательница, которая говорит о том, что это верная позиция в том числе. Да, понимая, что в детском возрасте мы уже формируем мужчину в дальнейшем. И то, что мы делаем сейчас, будет так или иначе отзываться в его будущем.
Пишут нам дорогие слушательницы, у которых были как раз такие ситуации, что муж был женат на маме, и дело закончилось разводом. Давайте одно сообщение зачитаю от Виктории. «Нашу семью разрушила его мама. Я с ней не конфликтовала, но ее было слишком много. Она была везде, на каждой прогулке, в кино, в парке, везде. И сейчас мы не живем уже много лет, а он все так же и катает с собой всюду мамочку».
Ну вот, понимаете, вот такого человека... У него как бы у такого мальчика, у такого мужчины уже впоследствии, у него нет шанса повзрослеть. Потому что взрослеем мы только совершая собственные ошибки, изобретая и приобретая свой собственный опыт. То есть когда мы отказываемся осознанно от каких-то детских форм поведения. А если за тебя принимают решения, если тебя контролируют, если в твоей жизни вот есть постоянное вот это вот участие, постоянная такая обратная связь от некого эксперта, который как бы в роли твоей мамы постоянно делает срез такой, а все ли так, как нужно, да, вот жить вот так, как на экзамене, на постоянном, жить наизнанку, как бы вот так жить, вот в идеальном каком-то таком придуманном мире совершенно невозможно. Вот, поэтому с этой задачей вряд ли кто-то справится. И значит, ребенок обречен быть вечным ребенком, да, даже будучи уже взрослым мужчиной, который все время подотчетен, все время нуждается в похвале, нуждается в одобрении, нуждается в том, чтобы кивнули и сказали: молодец, сделай так или не-не-не, так не надо делать. А когда мы принимаем собственные какие-то решения, это трудно, это тяжело, это вес определенный, да, потому что это угрожает ошибкой. Вот умение выносить ошибку, вот все, что за ней стоит, да, это эмоциональное нагрузка, да, это и осуждение, может, со стороны других людей, недовольство их, ладно, хотя бы просто недовольство, недовольство самим собой, и вот это вот неприятные эти эмоции, которые возникают, и как-то нужно же людям в глаза смотреть, если ты что-то не так сделал. На это способен только взрослый человек, потому что он со временем, с опытом оттачивает это, да. Поссорился с кем-то из одноклассников, нужно идти разрешать отношения. Нахамил какому-нибудь взрослому, нужно идти просить прощения. Не смог что-то, не справился с чем-то там в учебе, нужно сделать работу над ошибками и снова идти вперед. И вот это все же неприятные эмоции. И вот мамы, которые, знаете, страхуют постоянно мальчика от вот этих неприятных эмоций, беря это на себя и обвиняя даже себя иногда. Это я виноват, это я не досмотрела, это мы с тобой недоучили. Это совершенно не учит вот, не проходить не вот эти неприятные ситуации, приобретая опыт выхода. Да, не вот, вот этой эмоциональной силы не придает, когда мы учимся переживать, как я сказала, вот этот негативный опыт.
Слушайте, но на таких мужчин тоже находятся свои женщины, которые как раз занимают роль, да, матери в отношениях. Мы об этом тоже поднимали, вернее, об этом тоже говорили в других эфирах, что если как бы их все устраивает, то окей. Здесь же проблема даже не столько в форме поведения самого мужчины, сколько именно в маме, которая не дает просто просвета своей невестке и возможности вообще как-то построить свою новую семью, потому что она все время лезет.
Она не идеальна, да, это семья, или ее ребенок недостоин того-то и того-то. И вот, кстати, еще один такой тревожный фактор, на который стоит обратить внимание, это мамы, которые позиционируют своих детей и своих сыновей, как я его родила для себя. Это означает, что вы будете в вечной конкуренции, ведь она его родила не для вас. Она его даже не для себя самого родила, она его родила для себя. Поэтому она будет сохранять этот контроль и эту собственность максимально долго. А вы никогда не сможете, будучи невесткой, быть достаточным конкурентом ей. Это просто невозможно. Ну, потому что второй мамы у человека нет. И он всегда будет относиться к ней как к маме. В общем, в этом смысле он прав. Вопрос в том, какова дистанция нормативная между мамой и сыном, который собрался жениться и вообще-то устраивать свою жизнь. А здесь как бы вот такой, собственно, я для себя тебя родила. Поэтому ты будешь в дальнейшем, когда ты, вот, ты вырос, ты встал на ноги, там ты имеешь какую-то профессию, доход, ты будешь обслуживать мои интересы.
Кстати, вот здесь очень часто сталкиваются с проблемами пары, новоиспечённой пары. Если у мужа, значит, мама одна, если нет свёкра. То есть тогда, получается, мой сын вырос, я тут одна, мой сын должен обо мне заботиться. И, по сути, он выполняет, извините, функцию мужа на две семьи. В своей семье он муж как муж, а в другой семье он сын, но тоже как муж, потому что все проблемы, скажем так, мужского характера решаются в семье этой мамы как раз своим сыном. И тут, если честно, возникает дилемма, и непонятно, а где это нормально, а где это ненормально, потому что, с одной стороны, мы должны заботиться о своих родителях, с другой стороны, это тоже, и самому мужчине, я думаю, тоже не очень комфортно быть вот так на две семьи в состоянии раздрая, потому что он выкладывается и там, и там. Где границы? Как их нащупать? Как определить?
Вы понимаете, определить довольно сложно, конечно, потому что каждая семья — это что-то такое отдельное, родители могут жить вместе или... Ну, сейчас все чаще люди живут отдельно все-таки от своих родителей, да? То есть что, может быть, мама хотела бы жить с вами, а вы бы этого не хотели... Вот, и это одна история, если речь идет о финансовой помощи, это другая история. Но поэтому здесь немножечко как бы глубже хотелось бы посмотреть. Вот, например, когда мы говорим, что человек остался один, да, вот мама осталась одна, почему так произошло? То есть это уход ранней супруга ее, да, отца вашего мужа, или это неумение, или неспособность, или так сложились просто обстоятельства жизни, не сохранилась семья, там человек был болен алкоголизмом, или еще какие-то обстоятельства жизненные привели к разводу, или его и не было, или он был, но он был, скажем так, устранен, потому что он тоже был недостойным отцом, или он не справлялся с этой ролью, или он делал это плохо и неумело, надо было хорошо. Вот, поэтому, когда мы все-таки рассуждаем о том, где грань, мы должны учитывать все критерии, мы должны учитывать каждую историю отдельно. Вот, но здесь очень важно, что все-таки забота о родителях, которые находятся там уже либо в возрасте, либо они одинокие и нуждаются в какой-то защите, она всегда обговаривается со второй половиной. То есть в нее включается вся семья, а не так. Это твоя мама, ты о ней заботишься. Это твоя, ты о ней. Это наши родители. Что мы можем для них сделать? Потому что иногда, кстати, вот при таких конфликтах очень часто мама предъявляет претензию к невестке, что она не звонит, она мной не интересуется, она, значит, не пытается понять, там, какие у меня проблемы и заботы. Вот только сынок обо мне думает. Вот. И это уже говорит о том, что нет вот этого «наше», да, что мама как бы вклинилась между, разделив одного и другого.
Как построить это «наше», если там с первого дня свадьбы ты была не идеальная невестка, и ты все время делала все не так, и мама знает, как лучше. У нас тут есть сообщение от слушательницы Нифи. «Я мама, я знаю лучше, надо высечь в граните, как стоп-сигнал для всех девушек». Спасибо вам за это сообщение. Что делать, если с начала вашего брака вот такое отношение было со стороны свекрови? Ну, то есть, давайте будем честными, можно уважать бесконечно человека, но выстраивать отношения, неважно, это брак, это дружба, это родственные отношения, можно только тогда, когда двое участвуют в этом процессе.
Да.
А когда один все время делает что-то назло другому, ну, я имею в виду, там, когда свекровь начинает именно говорить такие вещи, вот, ты не так сделала, ты не так, или начинается вот эта конкурентная борьба за внимание мужа, когда условно там в 10 вечера, да, ну, время семейное, мама звонит, значит, и занимает мужа на час своими разговорами ежедневно.
Эльвира, откуда у вас такие истории страшные? Я понимаю, у меня.
Честное слово, вот конкретно про звонки, это моя подруга, она мне звонила и говорит, я не понимаю, как так. И как раз там ситуация, что у мужа мама одинокая. И я не совсем понимаю, ну, то есть у нас дети, мы уложили детей спать, и вот как бы это время для нас, для семьи. И тут звонит мама, и муж такой, ну, это мама, с ней надо поговорить. И меня это злит. Ну, то есть, давайте вы будете звонить пораньше, там, да, вечером. И мы готовы там позвать вас на ужин. Но почему вы звоните в такое позднее время? И это не единичная история. И вот как в таких ситуациях выстраивать хорошие отношения и проявлять заботу? Это же сколько силы надо иметь в себе?
Ну, силы при любом раскладе надо много иметь. Мы же про семью, поэтому тут априори процесс непростой. Но я хочу сказать, что, опять же, я не хочу сейчас сказать, что мамы не должны звонить 10 часов. И я хочу сказать, что если все-таки невестка хочет сохранить отношения со свекровью и с мужем, и вообще, в принципе, с расширенной семьей и мир внутри своей семьи, то стоит все-таки понять, почему так происходит, как происходит. То есть иногда какие-то вещи люди делают не потому, что у них есть злой умысел, или они, скажем так, претендуют на что-то ваше. Очень многие вещи, вы удивитесь, люди делают, потому что они просто не думают об этом. Ну, то есть, как бы, у нее освободилось время, она звонит. Я предполагаю, я не утверждаю, что в вашем случае было именно так. Вот. Но то, что я слышу от многих, когда вот между в семейной паре или когда в расширенной семье отношения выясняешь, да, что люди, они очень искренне удивлены, что это вообще-то не так.
Проблема,
и,
да?
Да, и они говорят, а вот у других тоже же так, и вот у них, ну, где-то они это видели, и в общем, там никто не возмущается, а тут почему-то это возмущаются, и что? И это действительно искреннее такое непонимание. Поэтому правила внутри семьи, когда семья образовывается, да, они могут проговариваться и должны проговариваться, и в том числе отношения с расширенной семьей. Да, я попросила бы тебя в отношении со своей мамой, что я попросила бы тебя в отношении со своей мамой. И опять же, как мы организуем вот это общее «мы»? Да, и очень часто даже при конфликтных отношениях, допустим, если там есть недовольство тем, какого качества избранник у нашего ребенка случился, все-таки нет таких открытых конфликтов, и семья договаривается, давай так, с твоими родственниками ты как бы вот общаешься, налаживаешь контакт, с моими родственниками я налаживаю контакт. Понимаете, принять культуры друг друга, принять семейное устройство друг друга, принять, не знаю, какие-то привычки, которые были образованы в семьях, очень сложно, потому что мы все же разные, и, скорее всего, мы вот абсолютно из разных сред. И вот когда мы хотим вот, скажем так, из этого слепить что-то одно, чтобы это всех устраивало, ну, в идеальных, в некоторых редких случаях это бывает. Но вообще я считаю, что это, в общем, задача такая неправильная, потому что она, ну, она почти иллюзорна, она почти ложна. Мы очень разные. И двое-то, вот муж и жена, между собой пытаются найти точки соприкосновения. Это тяжело. А соединить между собой вот эти вот родственные структуры по обе стороны, ну, наверное, это невозможно, даже так можно сказать. Поэтому найти некое вот такое соотношение, некий такой баланс, да, какие там вопросы выясняешь ты, какое время будет удобно для нашей семьи, кто будет разговаривать с мамой, кто будет выбирать подарки, поздравлять с днем рождения, урезонивать родителей. Когда появляются дети, это еще больше там усложняет картину мира, да, там как влиять на детей, что им дарить, приглашать, не приглашать, ну и так далее. Поэтому это поиск. Отнеситесь к этому как к рабочему моменту, а не просто о, ужас, ужасно, он посвящает маме очень много времени. Возможно, и скорее всего, его так растили, и он так видел в своей семье. Он как бы и не знает, как по-другому, ну так давайте попробуем найти это другое.
Много сообщений нам пришло. Давайте по порядку буду зачитывать. Пауль, это, наверное, Павел, спрашивает. А зеркальная ситуация не разбирается, почему женщина не имеет своего мнения и руководствуется исключительно или преимущественно решениями матери? Это случается гораздо чаще. Что за сексистская трансляция?
У нас тема передачи, вот, поэтому в другой передаче мы, возможно, разберем другую ситуацию. Поэтому спасибо за новую тему. Вполне можем разобрать и обратно, когда девушка очень зависима от мамы, да, вот тут мы говорим уже зависимость.
Были такие эфиры, если честно, и не один раз, поэтому вы просто попали к нам на трансляцию и сразу так агрессивно на нас начинаете наезжать. А мы будем отстаивать свои позиции также агрессивно. Так, Виктор спрашивает: маму не трогайте, мама святое. Спасибо большое вам за этот комментарий, потому что это прям транспарант. Это красный флаг, почему мы сегодня сделали тему на этот, на эфир на эту тему. Когда мужчина вот такое заявляет, ты просто не знаешь, как выстраивать отношения, как выстраивать какие-то правила, потому что для мужчины все, что сказала мама, правильно.
Ну, это, да, это как говорит о характере отношений, о том, как они выглядят на самом деле. Понимаете, как бы проблема-то не в том, что кто-то нападает на маму. Проблема в том, что когда мы говорим о том, как функционирует новая отдельная семья, мы говорим о том, что есть некое нормативное отделение этой новой семьи от, ну, грубо, но в науке это так, от родовой общины.
Да.
Вот. И поскольку мы, допустим, если там наш слушатель он не из кавказских каких-то народов, да, где вот родовая община в принципе до сих пор как устройство, ну, встречается где-то, да, там, вот она живет и действует и функционирует. И там, ну, там более сложные для, может быть, городского жителя в, не знаю, в средней полосе России там где-то или в других регионах устройство или более непонятное. Но, собственно говоря, туда никто со своим уставом-то в этот монастырь не лезет. То есть там нужно понимать, что там устройство семьи вот по типу родовой общины, это, ну, отдельная история, там это корни, это длительная история своя собственная. Вот. Но если мы говорим, в принципе, об такой обычной семье, ну давайте европейской ее что ли назовем, вот, то здесь, конечно, немножко уже другие взаимосвязи, мы не руководствуемся мнением родовой общины. Поэтому если у нас вот иногда в сознании существует, да, вот как оно было тогда вот у наших предков, когда мы жили родовой общиной, и когда мы зависели от нее в большей степени, чем сейчас зависим, то это, конечно, нападки. Это же, конечно же, война. Это же, конечно, вот кто-то хочет плохого. А если с этой точки посмотреть с другой точки зрения, да, что никто никому не хочет зла. Хотят иметь более автономную семью в части принятия решений внутри семьи, в части взаимоотношений внутри семьи. Опять же, это никак не отменяет заботу и помощь своим родителям. Опять же, отвечая на ваш вопрос, где вот эта грань, каждая семья будет, ну, отдельно решать этот вопрос. Я как-то уже в передаче, по-моему, недавно совсем приводила пример, что для одной из семей, с которой я беседовала, не приглашение мамы мужа на какой-то там совместный праздник детский день рождения является оскорблением, потому что она как раз с Кавказа, и там любой праздник, это всегда собирается вся семья. это всегда большое трехдневное мероприятие, неважно, если ребенок, то тем более, скажем, многодневное такое. Вот. И там, скажем так, не пригласить на день рождения, на похороны, еще куда-то, это, ну, это огромное неуважение. А находясь в другой культуре, и поскольку ее сын выбрал девушку из другой культуры совершенно, для них как бы иметь отдельные праздники для мамы, для семьи мужа, для семьи жены, для друзей очень близких, для одноклассников, для дворовой компании. Но они вообще не понимают, о чем идет речь. Кто на кого нападает? Почему тут нападает? Где тут неуважение? О чем идет речь? Поэтому говорю, что это очень тонкие взаимосвязи, и нужно, ну, скажем, нельзя смотреть просто, скажем, в плоско вот так это вот отношение к моей маме. Нет. Это отношение к жизни, это отношение к культуре, это отношение к принципам каким-то. Собственно говоря, также сталкиваются иногда позиции людей с разным мировоззрением. Те, кто выросли в более патриархальной семье, да, где вот есть какие-то там, не знаю, общие семейные праздники, традиции, ценности и так далее, для них будет непонятно, почему там обособляется какая-то семья, там принимая решение, не советуясь с семьей или не советуясь с мамой. Вот. Поэтому да, вот когда вот флаг этот вывешивается, не нападайте на маму, это святое, то это вот такая, знаете, вот семья-крепость, кругом враги. Вот все только и думают, как на вас напасть. Все только и думают, как вас уязвить. А люди вообще, ну, их меньше всего заботит план нападения, их заботит собственное благополучие. Вот отнеситесь к этому как к естественному желанию человека жить своей жизнью, а не желанием оскорбить кого-то.
Ну, тогда, и вот из того, что вы сказали, я делаю вывод, что таким переговорщиком, медиатором, здравым звеном в этой ситуации может быть только муж. Потому что никогда невестка не сможет вразумить в кавычках свекровь и наоборот.
И не должна.
Да, да.
И не должна. Безусловно, здесь особая нагрузка падает на того человека, скажем там, кто является проводником. И вот, ну, такая житейская мудрость о том, что любые конфликтные ситуации должен решать, собственно говоря, сын или дочь тех родителей, с кем конфликт возник, по той причине простой, что у них отношение как к своему ребенку, к этому персонажу, да, и они всегда сохранят эти отношения, они всегда будут любить, они всегда будут принимать и покрывать, даже если ребенок там трижды не прав. А вот к супруга, да, то есть другого, принятого в их семью расширенного персонажа, они могут затаить, они будут тяжело простить, они могут там долго обиду носить. Поэтому, конечно, лучше отношения выяснять близкому, родному.
Но все-таки что делать, если мужчина при этом не видит проблемы? Ну, это на самом деле такая частая ситуация, потому что это же его мама, как какие там могут быть проблемы, да? Если он не понимает, как вмешательство его мамы, его родителей влияет на его собственную новую семью, и в таком случае жена остается просто с этими проблемами один на один, у нее нет помощника, нет защитника в этом случае, и просто страдает. Как поступать в такой ситуации? Есть ли вообще шанс как-то показать мужу, что происходит?
Ну, шанс всегда есть донести, да, что-то. И, во-первых, что можно сказать о том, что делать? Да, это тот совет, который мы даем всегда. Вы говорите об этом. Говорите много, говорите часто, говорите правильно. Причем, понимаете, в таких ситуациях, ну, как, наверное, во многих других, всегда есть опасность такая скатиться на укоры, упреки, оры, скандалы, ультиматумы. Ну, то есть опять на ту форму, которую обычно мужчина не слышит, от которой он закрывается, которая на него не имеет никакого, в общем, нужного воздействия, тем более речь идет о маме.
Да.
То, что он будет защищать, то, что он будет отстаивать, и что будет автоматически, скажем так, нападкой не на него, а опосредованно через него на маму. А вот тут вообще включаются все защитные функции, которые до этого дремали. Поэтому вот форма, скажем, предъявления таких требований, желаний, каких-то вот чувств, она должна иметь вот эту вот распространенную, модную сейчас форму «я» высказываний. То есть это не про него, это не то, что он себя плохо ведет, это вообще точно не про маму, как она себя плохо ведет. Вот это вообще прям табу. Это про меня, что я чувствую, когда, допустим, мне не дают принять решение относительно того, что происходит в моей семье. да, или там как организовать свое время, как или куда с кем поехать, ну и так далее. Вот, поэтому это только форма я высказывания, что я чувствую, о чем я переживаю, что я вижу, как меня это касается. Вот, поэтому тут говорение, обсуждение этих тем должно быть, ну, очень грамотно построено.
Давайте еще почитаем комментарии. Виктория пишет, когда он был маленький, она мало уделяла ему времени, уезжала в командировки, занималась личной жизнью. Так откуда такая связь плотная с матерью? Мне кажется, это сообщение вырвано немножко из контекста.
Ну да, какая-то история есть у этого. Да. Вы знаете, вот так, у таких разных историй, в общем, всегда есть определенная своя логика. Здесь нет какого-то закона. Вот, ну или, ну, один пример приведу хотя бы, да, вот, скажем, продолжив это. То есть она понимала, что она была, ну, условно говоря, не очень хорошей, плохой мамой там в какой-то период и стремится компенсировать это вниманием, не знаю, участием, деньгами, временем, вот уже сейчас, когда ему, ну, по сути, это не нужно. А он хороший человек, и он, ну, как бы, ну, мама же, ну, она старается, ну, вот она не могла тогда, вот у ней были причины, а теперь вот, как бы, она готова к этому участию. А то, что теперь это участие, в общем, ну, должно быть другим, и наоборот, наверное, больше участия, если наоборот не вмешиваться и дать какую-то свободу и пространство для дыхания и жизни семьи, новой семьи, уже как бы не понимается, уже не видится, потому что она все еще играет роль той мамы, которая нужна была тому мальчику, а мальчику уже нужно другое.
Анна прислала интересную историю. Анна, спасибо вам за эти сообщения. Парень не хочет съезжаться, говоря о том, что у него одинокая пожилая мама, которой еще и 60 лет вообще-то нет, и у которой хорошее здоровье. Приезжает максимум на 4 дня, а затем уезжает, говоря опять же о маме, и что ему надо уехать. Очень сильно раздражает этот факт. Мы вместе уже 5 лет, и я уже не знаю, что делать. С мамой он меня так и не познакомил. У меня есть ответ от священника, если хотите. Но я сначала... Да, просто я вообще, когда к передаче готовилась, смотрела разные мнения, и, может быть, наши слушатели уже видели, есть такой священник, он ведет блог в Инстаграме, он православный, но у него такие саркастические иногда и такие смешные ответы, что он просто, ну, стал популярным, и тебе просто интересно его читать. И вот когда девушки дорогие спрашивают о том, что как же так, я встречаюсь с молодым человеком 4-5 лет, там, 6 лет, а он все никак не зовет меня замуж, и мы никак не создадим семью, то, ну, у священника резонный вопрос. Такая, а что вот вы ему можете еще там дать, да, если вот он 6 лет уже с вами живет, наверное, он получает от вас все, что нужно, и поэтому не создает с вами семью. И в таком случае вы уже себя спросите, а вы готовы вот дальше так ждать или нет? Потому что если человек не сделал тебе предложение через год или два, то, ну, там, даже через три, то вот вы 6 лет уже встречаетесь. Явно он не хочет ничего менять. Ну, а про гражданский брак, в кавычках, да, я имею в виду про сожительство, ну, вы сами понимаете, что у нас был эфир на эту тему. Это не очень хорошая форма отношений, если мы говорим про крепкую семью. Это вот мнение того священника.
Я в общем согласна. Я единственное, что, может быть, добавила бы здесь, что наша слушательница видит, в общем, проблему, как я понимаю, не столько в том, что он не хочет на ней жениться, сколько в том, что он не хочет оставлять маму.
Да, ну так съехаться — это тоже своего рода создать семью в мире там светских людей. То есть, когда люди...
Да, но здесь много красных лампочек, как я говорю, здесь много опасностей. То, что у вас через столько лет, уже говорим, а не месяцев, да, отношений, вас так и не познакомили. Ну, наверняка есть какие-то причины, но, в общем, по большому счету, их нет. Это, ну, я не знаю, что можно выдумать, чтобы в течение 4-5 лет иметь отношения и не познакомить с мамой. Ну, то есть это явный сигнал, что, как бы, серьезностью никто не собирается, вообще тут не пахнет.
У нас слушатели высказывали предположение, что там, как бы, мамы никакой нет, там есть другая женщина.
Вполне возможно, но давайте будем верить тому, что говорит человек, и не будем фантазировать. Вот, это первый момент. Второй момент, почему-то он боится и не хочет, ну, скажем так, взять ответственность на себя и... Если нет внятного объяснения, скажем так, какая забота нужна. То есть если он на 4 дня может уехать, а потом на 3 дня должен вернуться. Ну, то есть, значит, человек дееспособный, значит, это не речь не идет о человеке с ограниченными возможностями, в жизни которого нужно постоянно принимать участие. Значит, это эмоциональная связь, которую он не может разорвать, и это очевидно. Вот, поэтому, ну, здесь в таких отношениях кому-то придется взять на себя ответственность. Как я говорю, встаньте перед зеркалом и скажите себе, мой избранник, мой молодой человек, он как бы маменькин сынок, и он всегда будет делить меня с мамой, но я на это согласна.
Или если согласна, то как бы вопросов нет.
Или как бы все меня это перестает устраивать, я хочу других отношений. Но только поговорите уже сами с собой честно. Потому что есть какой-то срок, который мы ставим себе. Я хочу сказать, что если мы не ставим никакого срока, это проблема, потому что вот это, знаете, чувство сожаления об упущенном, чувство сожаления о времени или о событиях, которые лежат в прошлом, они гораздо более серьезные, более болезненные, чем о том, что мы не сделали, ну, как бы не можем достигнуть. Потому что то, что лежит в будущем, есть хоть какая-то надежда, что мы туда можем двигаться. То, что лежит в прошлом, мы никак изменить не можем. Что я имею в виду? Допустим, страх перед тем, что я не смогу найти другого молодого человека, или сожаление о том, что я израсходовала 5 лет своей жизни на бесперспективные отношения, и человек так и не собирался делать мне никакого предложения семью со мной создавать.
Да, и тут, конечно, очень сложно это все осознавать, и больно, очень больно.
Да, и вот как бы взвесить эту боль, конечно, совершенно невозможно, но я все-таки настаиваю на том, что вот это сожаление по прошлому, боль от упущенного, от понимания того, кем, как я вообще, чего, как я выстроила, как я это делала и зачем я это делала, она гораздо потом серьезнее по нам бьет, чем когда мы переступаем через какие-то свои собственные страхи и куда-то все-таки идем и стремимся, и, говорю, надеемся на что-то.
Вы знаете, вот по поводу такой ситуации и всех ситуаций, которые нам уже написали сегодня слушательницы, да, что мама присутствовала везде, опять же, того же священника я прочитала, и, по сути, это правда. У нас ведь как еще считается, что традиция есть такая, о родителях заботятся, все, и даже в православии есть такая традиция, однако почему-то все забывают про одну заповедь, да, что во время сочетания мужчины и женщины браком они отлепляются от своих родителей, прилепляются друг к другу. И батюшки задали интересный вопрос. А какая главная ошибка в отношениях невестки, свекрови, там, мужа? И вот он отвечает, что когда муж новоиспеченный ставит маму на первое место, это ошибка, потому что с того момента, как он стал мужем, на первом месте должна стоять жена. И, естественно, это все специально для Павла, да, говорю, что это все также работает в обратную сторону. Такая же ошибка может присутствовать и у женщин, когда она все еще свою семью, родителей и остальных родственников ставит на первое место, а мужа на второе. Вот так быть не должно. Как вы к этому относитесь?
Ну, это вопрос мировоззрения. То есть если мы все-таки говорим, вы же приводите слова православного священнослужителя, то есть это христианский да. брак, вот, в котором, скажем, механизмом регуляции отношений является ну, некие Божьи заповеди, ну, даже не некие, а вполне конкретные, относительно семейного устройства. И да, в этом случае Господь Бог не упустил этого момента, что отношения мамы с сыном, отношения мамы с дочкой могут быть проблемой, и, скорее всего, будут проблемы. И в этом случае об этом тоже нужно сказать. Здесь тоже нужно предусмотреть повеление для того, чтобы отношения были гармоничными. Отсюда вот и, ну, четкое указание Библии на то, что ответственность мужа перед Господом Богом, в частности, он несет прежде всего за свою семью, за которую он взял ответственность.
А для светского человека такая схема вообще приемлема, она подходит? Я понимаю, что там уже отменяется именно основание христианской веры в Бога, но, тем не менее, сама мысль, она же здравая.
Она вполне здравая, потому что так оно и называется, например, в науке, нуклеарная семья, да? Да. То есть отдельная семья, вот конкретные данные. Вот это семья, а все остальное — это расширенная семья. И если вот эти вот рассматривать круги близости, да, то понятно, что более близкие должны, ну, и по части эмоционального контакта, там и ответственности, там и всего остального. Конечно, внутринуклеарная семья расширенная, она как бы на следующем этапе, она на следующем кругу. Вот. Но суть, скажем, стройности христианского мировоззрения еще заключается в том, что там как проговаривается, как должны быть отношения в семье устроены, проговариваются отношения с расширенной семьей, как они теперь строятся. И, собственно говоря, как в расширенной семье нужно отлепиться, так повелено, в общем, и молодоженам все равно заботиться о своих родителях, не забывая, что они все равно дети. То есть это статус мужа и жены не отменяет их статуса детей. То есть они ими остаются, но просто не в той ролевой модели, в которой они были до того, пока они стали мужем и женой. Вот, и здесь одно не подменяет другое, одно не противоречит другому, одно не исключает другое. А если мы говорим все-таки там, ну, о браке без какого-то мировоззренческого такого поля, то здесь что? Здесь вот как человек вздумается, как ему видится. Вот он решил, что мама номер один. Ну и как ты ему докажешь, что она номер два? Да, в общем, никак. Поэтому, ну, он так решил, ему так удобно, его так растили, он на что угодно это может списать. Он может вообще даже не объяснять, почему он так решил. Да, потому что, говорю, в христианском браке человек, ну, скажем, уповает на то и верит в то, что раз Бог сказал так, значит, это лучше, значит, это гармоничней, значит, это как бы вот определенным образом для человека, для самого будет полезно, для семьи укрепляющее. А тут как бы как решил, как вот вздумалось или как прочитал. Одно прочитал одно, другое прочитал другое. Поэтому если мы говорим о светских отношениях, то, безусловно, дорогие девушки, смотрите на это до брака, оценивайте отношения, вот смотрите на эти красные лампочки, про которые мы говорим. Собственно говоря, как и молодые люди тоже. Оценивайте отношения девушки со своей мамой, смотрите уровень и степень привязанности, участие в жизни друг друга, вот эти эмоциональные контакты и так далее. Если общаетесь довольно близко и там какое-то время, а не уповаете на первых бабочек в животе, это станет понятно и очевидно довольно быстро. То есть такие вещи, их почти невозможно скрыть. Я в свою очередь тоже слушала одного батюшку в интернете, который отвечал на вопросы слушателей, ну, участников, не знаю, что это было, в общем, семинар какой-нибудь или какая-то встреча, просто вопросов и ответов священнослужителя. Вот, и ему задали там вопрос, что каково участие свекрови в жизни молодой семьи? Он так смотрит на эту бумажку, перечитывает еще раз, каково участие свекрови или место свекрови в жизни семьи? И начинает отвечать, в жизни семьи места свекрови нет. Вот, ну, в общем, то же самое.
Но только без обид, дорогие свекрови и дорогие тёщи, которые сейчас нас слушают, пожалуйста, вы поймите всю мудрость, да, этого изречения. Никто не хочет вас выкинуть больше из жизни ваших детей.
Молодых детей, да, семья. Тут я как бы уже транслирую часть своего опыта какого-то, потому что я уже тоже свекровь, на количество.
По-моему, дважды свекровь, да?
Нет, единожды пока. Бабушка дважды, да.
А,
вот.
Да.
И тоже, ну, в той или иной части проходила и прохожу эти моменты, да? То есть чем-то надо же руководствоваться, когда строишь отношения. Вот, поэтому...
Но расскажите, вам сложно?
Мне было непросто, потому что сын женился довольно рано, и мне казалось, что я не готова. То есть я про него, ладно, я не готова к тому, чтобы в нашей семье появился еще кто-то, или чтобы, скажем, мой сын ушел из моей семьи тоже. Мне этого не в восторге от этого было. Но для себя я выработала такое правило, как сделать так, чтобы не лезть в их жизнь. Я все время задаю себе вопрос, хорошо ли моему сыну? Ну, допустим, моя невестка, это я фантазирую, я не утверждаю ни в коей мере, там, моя невестка не очень там хорошо готовит, с моей точки зрения, допустим. Я смотрю на своего сына, он от этого страдает? Нет, по-моему, вообще этого не замечает. Ну, так почему я должна быть этим недовольна? Эта девушка делает счастливым моего сына. Что они там едят, мне вообще все равно. Или...
Ну, это мудростью надо определенной обладать, знаете, и опытом.
Нет, я как бы опять, я исхожу из того, что мне хочется, чтобы было хорошо моему ребенку прежде всего.
Да.
Поэтому им хорошо вот так. Почему мне должно быть плохо от того, что ему хорошо? Или там, мне кажется, допустим, что они там мало гуляют или проводят время вместе. Я смотрю опять на него. Он счастлив с ней? Ну, то есть его это устраивает? У них хорошо это? Да. Ну, почему я должна сердиться на нее за это или как-то вмешаться своими советами? Вот. Она, опять же, она делает моего ребенка счастливым, и это самое важное, что есть. А уж все остальное, это будет второстепенно. Конечно, может быть, легче рассуждать, пока нет каких-то, может быть, там, вредных привычек. Да, что они делают что-то там вместе, мягко говоря, неполезное. Наверное, тогда было бы как-то сложнее руководствоваться этим принципом. Но если говорить об обычной жизни, о быте, там, в совместном времяпровождении или каких-то решениях, ну, что едят, что носят, как проводят время, лишь бы это делало их обоих счастливыми.
Павел у нас еще прислал сообщение раньше, но я его не заметила. Точно так же говорит, как и мужчины против тещи. Я не знаю, почему в этой трансляции сделано свекрови и сыновей упор, то же самое происходит и с тещей. Да уж, феминизм нынче в моде. Павел, мы все это понимаем, и на самом деле то, что сегодня сказано в трансляции, давайте будем честны, относится почти так же к теще и к тесте.
Невестки, да.
Да, мы не говорили сегодня такого чего-то особенного. Ну, там, не звонить в 10 вечера, в принципе, относится ко всем людям, да, это уже выходит за рамки этикета. Или там какие-то отношения выстраивать через супруга с родителями супруга, это также относится к теще и к тесте. Просто сегодня мы выбрали такую тему, ну, потому что она показалась нам более актуальной. И, честно говоря, по комментам мы видим, что это действительно так. Ну и, может быть, потому что еще мы ожидаем от мужчин каких-то все-таки главенствующих решений, волевых решений, ну, нам так кажется, да? А вот в этой части ответственность хромает. И не знаю, это мое впечатление такое, почему еще эта тема сегодня может быть актуальной. Так что никого мы не ущемляем.
Мне кажется, еще знаете, что вот опять же, если рассматривать мужчину с точки зрения главенства, ну, скажем, с такой с традиционной точки зрения на брак, вот, то девушка здесь жена в более, ну, проигрышном, что ли, положении, да, если мужчина может, условно говоря, стукнуть кулаком по столу и сказать: все, она не будет больше звонить. Я сказал нет, значит нет. Ну, и как-то это хоть укладывается в какую-то концепцию главенства, да, ну, то есть, как бы вот он. Он велел
ему. Хотя, честно говоря, неприятно, но укладывается.
Но, да, но нельзя это проигнорировать. В случае, если такие вещи делает глава семьи, а тот, кто, скажем так, в зависимом несколько положении находится, у него более сложная задача вот найти эти подходы, найти эти возможности, проявить мудрость, хитрость, хитромудрость, не знаю, собрать в кучу вообще все, что есть, и донести вообще свои чувства. Согласитесь, это все-таки более сложная задача, чем стучать кулаком по столу и говорить, что я запрещаю, что я разрешаю.
Да, и как, если у нас в стране в основном сидят с тем же декретом женщины, то, по крайней мере, на этот период как раз такая система и выстраивается, да, что мужчина несет материальную ответственность, что немаловажно, и что показывает и подчеркивает, да, главенство в семье. Так у нас принято в обществе. И я, короче, с вами полностью согласна.
Поэтому это не феминизм, это просто, скажем так, это другая, ну, здесь есть свои особенности, нельзя сказать, что это калька прям вот, что у тех все одно и то же. Можно сказать, что страдают и те, и другие от неправильных отношений, от этой дисгармонии. Но, скажем, возможности все-таки разные, и методы воздействия разные, и подходы разные. Поэтому сегодня мы говорим и даем рекомендации девушкам, может быть, в большей части, как воспитывать сыновей и как действовать в таких ситуациях.
Давайте еще под конец несколько сообщений, если успеем. Алька нам написала: «Делать чужих родителей своими немного странно, как по мне. У меня своя мама есть, а мама мужа — это мама мужа. Я могу ее уважать, но моей мамой со всеми вытекающими она не станет».
Ну, так и никто не требует, насколько я понимаю. Ну, то есть мы принимаем родственников другой половины нашей, но там уж, опять же, говорю, как в вашей традиции, где-то называют маму мамой мужа, а где-то по имени-отчеству. Но вы совершенно верно, там уважать мы все равно обязаны людей.
Вы знаете, у меня есть одна пара, которая развелась на первый день после свадьбы, потому что жена отказалась называть маму мужа мамой. Я без шуток. Они сыграли свадьбу и на следующий день поссорились и разошлись по этой причине. Я не знаю, что это было, но...
Хочется сказать, психанули.
Да, кажется, кто-то кого-то недопонял. Так, у нас остается полминутки. Извините, пожалуйста, переболела. Поэтому давайте мы уже будем заканчивать тогда. Спасибо вам за ваши комментарии. Надежда, сделайте небольшое резюме. Что делать, если муж женат на маме?
Во-первых, не игнорировать красные лампочки до того, как вы уже вошли в серьезные какие-то отношения. А если они длятся уже, как мы сказали, некоторые слушатели наши сказали, там 4-5 лет, а вы все еще их игнорируете, пора честно признаться себе в том, что происходит. И второй момент. Обсуждайте, говорите о своих чувствах, о переживаниях, о желаниях. Не обвиняйте, но не потакайте. Доносите, но не обвиняйте. Будущее есть у вашей семьи, я в это верю.
На этой ноте будем заканчивать, друзья, но перед тем, как совсем попрощаемся, я вам напомню, что у нас действуют бесплатные консультации. Поэтому, если вы не получили ответ на свой вопрос в эфире или у вас есть проблема, которую вы бы хотели обсудить с психологом лично, вот здесь по ссылочке все есть, записывайтесь, мы всегда вам поможем. Ну а мы прощаемся, спасибо всем за эфир, все, всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.